Окей, ну што, працягваем наше разважанне трошку болей. Пунктаў тут будзе. Як бы першая канферэнцыя мне вельмі хацелася паказаць увогуле такую, ну, як па мне, глыбокую значымасць гэтай тэмы. Ну, так стараўся як мага больш это неяк разжываць. Вот, ну а зараз іншыя пункты, якія таксама для мяне за годы назбіраліся за тай тэмы. Один з таких недавно, мне он так доволі усплыл, коли так ясно-ясно я неяк вот убачил эту картину, коли приезжают люди, ці звонят, ці пытаются, ці там з нагоды розных рэкалекцій, просят нейкой парады, помощи такой духовной. И, ну, слухаючи, ты починаешь разуметь, что, ну, не то, что люди вот хочут такого бесклопотного життя, не. Але, ну, чекаючи тебе парады, люди все одно, як, вот, як некой таблетки такой чекают, такой некой пигулки конкретной. То есть, часом люди так и кажут, вот, а на такую ситуацию какая молитва поможет, вот, конкретно, какая молитва для такой ситуации подыдет. Альбо часом, ну, кажут, у меня такая беда, вот, что вы мне пораете. Коли по-доброму, треба серьезно проанализовать увогуле, какое твое життё. Адкуль што бярэцца, адкуль што пачалося, да, якія грахі, да, у што чалавек уцяпаўся ўвогуле, да. І ты бачыш, што сам чалавек гэтага аналізу ён не рабіў. Ён не ведае, як рабіць, не ведае, навошта гэта, да. Вот ён чакае цябе простай парады. І калі чарговы раз вот сутыкаючыся з гэтай праблемай, калі ад цябе чакаюць парады простай, а яе няма. И нема простой парады на серьезные проблемы, нема простых молитвов, такие вот, как завсюды дейничали так чи иначе, да, а люди этого чекают. И меня это так периодично начинало зловать, потому что, внутренно так зловать, потому что, с одного боку, я нібито не маю претензий до людей, да, а с другого боку, я разумею, вот сутность, проблема-то у чим? У людей нема духовного життя. Яны не пакарыліся Богу створцы, яны ў гэтым напрамку нават не глядзяць. Яны чакаюць канкрэтнага адказу, яны чакаюць канкрэтнай малітвы, да, нехта заходзіць на імшу, нехта з іх перыядычна спавядаецца. Не гледзячы на ўсё гэта, у іх няма нечага галоўнага. І от мяне заўсёды гэта мучыла. Да, і ты нібыта нешта раіш, а сам разумееш, да, што гэта многа не дасць. Таму што духоўнае жыццё, яно звязана з богашуканнем. У некага глыбока это ідзе, у некага даволі павярхоўна. Калі ёсць адносіны з Духам Святым, там паявіцца страх Божы, як дар Божы. Там будзе мудрасць Божая, там будзе вадзіцельства Божае. І ты бачыш, што гэтага ў прынцыпе няма. А вот, ну, такое пытанне, такі адказ, то ўсё такое даволі такі па вершкам, даволі такі павярхоўна. І вось калі я чарговы раз, зрэшты, это не так даўно было, калі я чарговы раз з такім некім унутраным расчараваннем, да, не ад чалавека, не ад бяды, з которой чалавек сустрэўся, а просто ад сітуацыі, вот мне хочацца памагчы, а я разумею, што я не магу просто, што это не шмат дасць. І калі я чарговы раз вот за это перажываў, я зразумеў одну такую простую речь, что люди не зрабили своего головного выбора. Вот. У относенных до Бога створцы, то есть мы разважали, что вот важность этой инструкции папы Карла, так это трымаюся, да, важность вот быть у сувязи с тем, кто у едности с тем, кто створил этот мир. Другий пункт, когда ты уже разумеешь, насколько это важно, другий пункт, повинен быть твой особистый выбор. Причем, увага, выбор глобальный, выбор фундаментальный. Что за этим стоит? Это не пытание, какую молитву помолиться, чи куда съездить, да, чи какую книжечку почитать. Это не в этом пытание. Выбор фундаментальный, это вогуле напрамок. Вот. И я бачу, что вот хочу вам просто показать эту проблематику, да, что люди могуть бути доволі релігійні і можуть жити доволі правильно і не робити ніяких страшних грехів, можуть ходити на імшу, можуть сповідатися, можуть молитися многими молитвами і навіть читати Писання. Це вже для нас багато. Но вибір фундаментальний вот, покориться з Творцем, вони так і не зробили. І ну, для мене це ціле відкриття було. Коли я це зрозумів, я так вот по духу і одразу спокоївся. Да, я зрозумів, наскільки це важливо. Вот, з цього ще ввогулі починати. Я пам'ятаю, коли я так говорив, от останній раз з чоловіком я положив трубку, і після зрозумів, що я хочу чоловіку задати головне питання. Ти стоїш на розвилці. Да. Налево чи направо, з Господом чи без Його. Зроби спочатку цей вибір. А після вже всі остальні – молитви, імша, сповіді, писання – це вже після. Спочатку зроби цей головний вибір. Я зрозумів, що не глядячи на те, що чоловік може бути до болі релігійним і навіть з писанням, і ведати Біблію, вибір головний може бути не зроблений. Ось причина основних проблем. То есть выбор не зроблений у напрямку покориться Богу Створцы. Ну, и это такой важный пункт, да, но для меня особисто. Я трошку здивился одной такой речи, что я эту думку, в принципе, я ее чул, когда я еще учился в семинарии. Например, теология моральная, там есть такое понятие, теология моральная, выбор фундаментальный. Я памятаю, я просто у памяти мне отбилося, я не зафіксував собі, що це нечто важливе. Ну, просто треба було здати, тому що от у богослов'ї моральному є таке поняття, вибір фундаментальний. І тепер тільки мені, сподіваюся, це по милості Божій, по духу, ввогалі відкрилося, наскільки це важливо. І між іншим, відкрилося про книгу «Другозаконня». Мені так ярко намалювався цей образ. 30 розділ книги «Другозаконня». «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал гласа его и прилеплялся к нему». Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. И вот мне так эта картина ясно намалевалась, да, что першим Господь вот реально в серьезу дробязях почне вучить людей. Знаете, как примовка, классная примовка, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Это правда. Ты начинаешь улазить, углубляться, так шмат разных питаний, але першим, у что кольвече будешь углубляться, вот это первое питание, перед тобой благословление и проклятие. Життё и смерть. Бог каже, выбери життё и прилепляйся к нему. Я зрозумел, что в большинстве историй, да, вот люди шукают отказу, питанию, молитву, там, да, помощи некой, да. Но вот этот процесс прилепления, да, и у меня начался даже. А у вынику того, что выбор не был зроблен, то там нема к чему прилепляться. То есть людей самостоятельное житие, они просто решают, ну, некие там свои беды, да. Но выбор фундаментальный, головный, он так и не зроблены. И у вынику этого... Там нема чому здивляться просто і загубленості людей, і наступства у грахов і так далі, да, що, ну, просто, то все закономерно, все логічно. Коли напрямок, головне, не вибране, да. То есть люди вот, ладно, далі трошку будемо розважати, да. То з этого все остатнє виникає. Причим є ще один такий нюанс, некоторые яны пробовали робить гэты выбор. Сказал бы так, что есть категория людей, которые и близко нават не глядеть у гэты бок. Богостворцы, папа Карлы, вот, и близко нават не глядеть, да. Некаторыя такія веруючыя хорошыя, яны прабавалі зрабіць гэты выбор, але зрабілі яго не до конца. Палавінчыта. Біблія про таких людзей будзе казаць, што гэта людзі з падвойным сэрцам, такі вобраз ўжываецца часам. І гэта такое ўнутранае цярзанне людзей вельмі страшнае. Таму што яны нібыта і ў тым напрамку благаслаўлення, а разам з тым вось гэты мір, гэта асяроддзе, которое вакол цябе, твае родныя, твая праца, тое, што прынята ў грамадстве, да. І людзі ўсё адно з падвойным сэрцам. Апостол Якуб кажа, што гэта людзі дваедушныя. Такі тэрмін ужывае пасланне Якуба. І яны страшна мучаюцца, таму што выбар ён зроблены і не зроблены. Заўважце, я не разважаю пра грэх, пра слабасць людскую, а пра тое, што чалавек сам не вызначыўся яшчэ сам да канца, з кім ён. Вот у чым праблема. Грэх – это другая тэма. Сказаў бы, у гэтым кантэксце, то ўвогуле дробязі грэх, который вынікае просто вот са слабасці. Чалавек стараецца, стараецца, яму не выйшла. Да, это ерунда. Праблема ў тым, што гэты выбар ён не зроблены да канца. І цікава, што ў таго самага Франкла, там у нейкай там кнізе асабіста вычытаў, што ну, ён трошку па-іншаму, іншымі тэрмінамі, канешне, разважае, але ён кажа, у выніку вось гэтай раздзеленасці такога дваедушыя, кажа апостол Якуб, у выніку людзі ўпадаюць у глыбокія фрустрацыі і дэпрэсіі. Таму што яны да канца не разумеюць, хто яны такія. Да, вот няма такой цэласнасці ў табе. Ты сам да канца не разумееш, хто ты такі. Ты веруючы і з гэтым мірам, і туды, і сюды, да. Грэшніку прасцей, да, вот, который без Бога. Да, ён вызначыўся, яму там всё на всё остальное напляваць. Там, да. Ну, да нейкая перыяда, ну, конечно, там прасцей. А вот эти вот терзания такие внутренние, да, такое вот... Вот, ну, это такая трошку другая категория людей. Вот я бы так сказал, что это выбор, ты стоишь на долине раздорожжа, да, вот нібыта и зроблений выбор, и не зроблений, да, и нібыта стал на эту дорогу, и соскочить хочется, да. И повторюсь, другий чи третий раз повторюсь, это не питание граху. Это питание того, что человек до конца еще не вызначился. Вот с этим вот выбором фундаментальным. Ну, апостола Якуба, там ёсць першы раздзел, 8 верш. «Чалавек з дваящымися мыслями не твёрд на всех путях сваіх». Што праўда, Якуб разважае ў кантэксце веры. Ён кажа, што чалавек, каторы просіць і не верыць, што трымае, да, вот это вот чалавек з дваящымися мыслями. Ну, але трошку асабіста шырэй хачу на это глянуць. Да, вот у нашым кантэксце, у нашай тэмы, вот дваящыяся мыслі. І зрэшты, Якуб далей пасля скажа, 4 раздзел, 8 верш. «Приблізьтесь к Богу і приблізіцца к вам, очистите руки, грешники, і справьте сердца двоедушные». То есть, в конце концов, определитесь, зрабіце выбор, з кім. Тады будзе прасцей. І у нейкім сэнсе, вось гэты матыў, як па мне, ён нават гучыць у знакамітай запаведзі Шыма Ізраэль. Гэтай найбольшай запаведзі для габрэяў і тую запаведзь, которую таксама цытуе Христос. Якая запаведзь найбольшая? Христос тады кажа: «Полюби Господа Бога твоего всім сэрцам сваім, всёй душою твоєю і всім розумам твоїм». Усім. То есть не поддельное сердце, усім, да. А грахи – это другорадное. Як слабость – это другорадное. Цікаво, что гэты вобраз, вот я мне неяк так кажу, мне особисто намного спокойней стало бы, если убачить, ну, духовную причину, да, вот реально, в многих бедах мне просто вот аж хотелось людям сказать, люди, спочатку зробите выбор свой, вы с кем? А пасля ўжо будзем гаварыць пра малітвы, там, пра ўсё астатнія. Да, вот спачатку тут выбор надо зрабіць. Да, такі, усур'ёз, табе асабіста. І цікава, што гэты матыў, ён, аказваецца, гучыць і ў традыцыі касцёла. І шмат я яго чуў, толькі што так вот неяк па міласці Божай, па мудрасці Божай, толькі цяпер мне стаў адкрывацца сур'ёзнасць вось гэтага матыву галоўнага фундаментальнага выбару. Напрыклад, знакаміты псальм першы, я его прочитаю, он коротенький. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, но знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Коротенький псалм. Традиция костела, комментуючи его, говорит просто так, характеризуючи этот псалм, каже, что натхненный цар Давид, натхненный Духом Святым, показывает два шляхи – праведных и нечестивых. Да. И вот этот выбор надо сделать. Ты с кем? Вот этот выбор треба сделать. И причем цікаво зауважьте, да? Написано, что блажен муж, мается на увазе праведный, который не ходит на совет нечестивых. И он не может там находиться. И он выбор свой зробив. Тому теперь ему вось эти советы. Ему не надо никакую роль играть. Нехай себе он будет белой вороной. Нехай себе будет не пришли кобыле хвост, вот как говорится, да, для этих нечестивых. Но он сделал свой выбор, все. И он не ходит на совет нечестивых. И он не будет сидеть в этом интернете, слушать этот мир, анализовать то, что говорит этот мир. И он сделал свой выбор. Да. И им, ему, с им, с ими, не по пути. То есть тут уже нема вот этого «двое души я». Цікаво, что гэты мотив, вот этого головного выбора, у однове харизматичной, и он учит, кто из вас удельничал в свой час в школе евангелизации, это практика принятия молитв, принятия Иисуса Господом. Это минавито, это мотив. То есть покориться тому, покорить себе, тому, кто створил этот мир, кто есть царом, кто есть господаром. Зробить этот выбор фундаментальный. И снова же, я шмат это повторяю, что сколько все годы, вот я бачил людей, которые приезжали на школу евангелизации, я бачил, это правда по-разному у людей все это отбывается. Все читали эту молитву, кто удельничал, да, примали Иисуса Господом, отдавали ему свое життё, и выники были абсолютно разные. Питание было у тем, ты это всерьез это робишь, чи не? Чи это просто были слова тому, что надо, тому, что аниматоры заохвочивали, там, виншовали один одного, хлопали, помню, в разные периоды, там, да, там, даты записывали, да, довольно таки пригожа. Вот. А всерьез ты зробил этот выбор, чи не? Вот сам для себе. Да. И этот мотив ему учить. Да, вот в этой практике, походу важный, конечно. Да. Я просто, я памятую, издивлялся. В неким сенсе я навод остыл после да, этой практики. Чому? Тому, что ну, я разумел, что это треба на индивидуальном уровне робить. Это каждый повинен зробить. Каждый сам для себя вызначится. Да. Благословление эти проклятия. Покарающе Богу створцы, и все-таки далей по-своему живу. Вот. Это каждый повинен вызначиться сам, перш за все. Цікаво, что моего любимого святого Игнация Лойолы гэты мотив гучить у одной из медитаций, которую он пропоновывает. Это разважание над двумя лагерами, двумя штандарами. И цікаво Игнация раить у этой медитации, он каже, уяви себе поле битвы. Войско под стягом Христа и войско под стягом дьявола. Ну, Игнация, как таки подставник середнявечша, он каже, вот, погляди, какие там приказы отдаются, как пахнет сера, там, да, вот уяви себе это войско пекла. Ну и зроби выбор, ты с кем. Да, но это такой мистик середнявечша. Ну и, напевно, опошний образ, который меня завсёды, щиро кажучи, здивлял, это с фильма «Матрица», калі там галоўнаму герою, хто там забыўся, як яго завуць, Мардахей, хто там не, Марфей, да, як ён дае таблеткі, дзве таблеткі, да. Я амаль што ўпэўнены, што творцы фільма «Матрицу», яны ўжываюць вобраз другазаконня. То есть ты можаш адну ўзяць таблетку і прачнуцца, вот, і ўсё, і тваё жыццё, як і было. Нічого не памяняецца. І забудзеш, што ў цябе нейкая там прыгода была. А возьмеш другую таблетку, ў цябе будзе зусім іншае жыццё. Амаль што ўпэўнены, што гэта вобраз узяты з другазаконня. Ну, але гэта чыста мая такая інтуіцыя. Окей, то есть на гэтым мы гэты пункт сканчваем. Важнасць нашага выбару, асабістага, вось гэтага фундаментальнага. А пасля ўжо, да, пасля вось ідзе этот працэс, чым дальше влез, тым больше дров, да. Але вот, калі не зроблены гэты выбар, да, то там, ну, нічога не будзе. І зрэшты, калі паглядзець гісторыю ізраільскага народа, гэтыя праведнікі Божыя, Маісей, пасля Ісус Навін, яны да гэтага выбара, яны не адзін раз вяртаюцца. Таму што яны бачаць, што народ крычыць, усе дружна, вот это эфект натоўпа, это псіхалогія натоўпа. Усё, што кажа Господь, мы выканаем, да. Тут троху туды-сюды пакалаціліся, там год прайшоў, два, усё пазабываліся, усё па-свойму, да. Ісус Навін тады зноў, праходзячы праз Раердан, такі зноў кажа, зноў зрабіце выбар. Зноў да з Господам ці не, да. Вот. І ўсё адно там немнога это дае, таму што, ну, этот эфект, вось эта псіхалогія толпы, да, яна не спрацоўвае, бо это павінен кожны індывідуальна зрабіць. Вот этот выбор фундаментальны. Ты пакараешся таму, хто стварыў гэты мір, ці не. А з гэтага ўсё астатняе вынікае. Трэці пункт важны, каторы разважаем. То есть першы быў это інструкцыя папы Карлы. Другі пункт – это наш выбор. Трэці пункт, я яго называю «Пакланіцца створцы». В гэтым годзе мне, так кажу ўжо там на дзіва, давялося гэтых дзяцей вучыць там на вёсцы і сустрэўся з такой дзіўнай праблемай. Калі дзеткам рашыў я даказаць, ці неяк навучыць іх, растлумачыць, да, што, от чаму надо Богу маліцца. І я пачаў ну, рознымі методыкамі прабаваць это зрабіць. Да. Першы пункт, найчасцей распаўсюджаны для нас, я адразу адкінуў. Ну, найчасцей, як мы вот дзецям тлумачым, што Богу трэба баліцца. Як мы тлумачым, да. Мы тлумачым так. Ці там, ну, можа, ўжо дзякуй Богу адышлі ад гэтага больш. Але калі ты гэтага не будзеш рабіць, калі ты не будзеш маліцца, калі будзеш рабіць дрэнна, то Бог усё ўбачыць і цябе пакарае. Вот так вот наслухоўвалі нашы бацькі і дзяды. І пасля ты ўжо дарослы чалавек, да, і ты жывеш з гэтым бельмом пракляцця. Бог пакарае, Бог усё бачыць. Толькі не так нешта зрабі, і ты просто дарослы чалавек, і ты павінен прайсці духоўны шлях у выніку, каб выпутацца з гэтай ерунды, што Бог усё бачыць і ўсё карае. Да. Вось это нашы такія неўдалыя чалавечыя пробы навучыць пакланяцца Богу. Я памятаю, як мне было смешна, калі адзін з былых маіх падапечных з калоніі расказваў, як яго так бабуля вучыла. І ў хаце паказвала, глядзі, вон там Боженька на ікону паказвала. Будзеш засранец курыць, Бог цябе убачыць і пакарае цябе. І ён кажа, усё зразумеў. Курыць трэба за печкай, там, дзе Бог не бачыць. То есть обзора иконы нема. Да. То есть здоровая логика. Да. Но она не працуе, неправильная. Вот. Другая логика, як мы вучым, что, ну, деток вучым, да, что трэба поклоняться. Это другая, другі від крайнасці. Это першая крайнасць, другі від крайнасці. Гэта тое, что Бог добрый, калі ты будзеш ему моліцца, ён дасць табе ўсё, вот што табе трэба. Да. Ну, это, конечно, так само абсурд. Это я называю это вобраз Бога доброй феи. Это неправда. Так не есть. Да. Потому что, коли такой вобраз показать детям, вот я пробовал тогда, давайте помолимся, вот как Бог вам дал то, что вам треба, да. Діти одразу скажуть, чітко, ясно, планшет, телефон, да. І ти слухаєш і розумієш, що ти утяпав ще не в ту тему. Ти сам їх утягнув у гетую тему. І вони всерйоз будуть, да, давайте помолимося, от мені, там, у моєго однокласника от такі, от у мене нету, давайте помолимося, нехай Бог мені таке дасть. Це неправда. Це другая крайність в образ Бога доброї феї, от, яка сповняє твої ожидання. Це абсолютно не так. І третя річ, коли ми пробуємо, ну, переконати, чому Богу треба поклонятися, чи молитися, ми кажемо, що Бог рішить твої проблеми, твої біди. І я от коли розумів уже, вучачи діток, да, що я не хочу влазити ні в одну крайність, ні в другу, я діткам кажу, дітеньки, давайте будемо Богу молитися, тому що ну, Бог рішить ваші біди. Я кажу, а у вас є біди? Малий каже, ні. І все. І мой аргумент розтаяв. Ну, правильно, це ж беззаботне дитинство. Їх любить, у них ще є, любимий планшет, там, да, і у попу не дають за школу, там, да, і наставники підтягують, бо їх інструкція, що треба тягнути. На от коли дитинки тупувати, все одно тягнути треба. Да. І їх нема бідів. І все, і мені всі аргументи скончилися. Так от, до чого довели всі ці мої проби навчати дітей? Я побачив і зрозумів, що подобне, як з цими дітьми, от як тяжко розтлумачити, да, от чому Богу треба молитися, поклонятися, так ми дорослі, от так от, як діти. Ми так само на Бога глядимо от такими от схемами. І те, що Він покарає, ми починаємо шугатися, і чекаємо від Його, що Він рішить наші проблеми, і тоді змушаємо себе, що треба молитися, да, і Бог тобі дасть, що тобі треба, да. А є маса причин, чому Бог не дасть. Тому що не прийшов на той час, тому що тобі ввогулі це не треба, а ти не ведаєш об гэтым. Тому що, як каже Писання, тобі віри не хапає, треба з вірою молитися, да, стабільності такої, тривалості не хапає, настирності перед Богом. Маса причин, чому Бог може не дати. Ну, не кажучи про те, про ті причини, які ми ввогулі не розуміємо навіть. Він має на те право, от дати чи не дати. Він на той не Бог і створця, да. От. Я гляжу, що ми реально, от як ці діти, да, ми і пужаємо самі себе і других Богом. З другої сторони, це ложний образ ну, Бога, ну, ложний образ робимо такої доброї феї ягоної, з Його робимо. Да. І так само от то, що Бог рішить наші біди. Не ведаю, чи всі ви це зрозуміли, що на самій справі, що коли ти становишся віруючим, серйоз, то біди тільки почнуться ще. Некоторые рішаються, некоторый процент, а некоторые менавіта по гэтай причине тільки почнуться. Конечно, гэтага не можеш сказати. От я пам'ятаю, некоторым тільки приходять к вере, і я їм сразу это казав. Тільки знаєш, що з Христом добре, но не все так просто, да? І ти розумієш, да, що чоловік і у поміні не готовий до такої інформації, да? От йому треба, щоб все просто було, да? Він не готовий цього прийняти. Що становишся віри, часом, ми у різні часи живемо, да? Може так бути, що ти станешся віруючим чоловіком принципіальним, і це сприйметься осяроддям на ура. А може так бути, да? І найчастіше так є, да, що це будуть огромні проблеми, менавіта по цій причині, що ти становишся віруючим. Становишся білою вороною, на яку всі будуть плівати, відкидувати, не розуміють, лічити ворогом і так далі, і так далі. Ну і що нам от, ну, показує, да, от ця от тема поклонятися Богу створцем, і себе переконуємо, дітей, різні аргументи, вони не працюють, да. Вони не працюють. І ну, життя просто навіть нечто інше показує, да, що от це наші чекання такі, да, щоб охрашити наші всі біди. А з другого боку ти глядиш, як у Біблії шмат мотиву цього є. Боже, чому? А чому безбожники? От їм усе вдається. Чому беззаконники? Вони коньки не відкидують. І ти задаєш питання, скільки це буде тягнутися. І ти молишся і просиш, да. А от по Біблії повно цього. В Старому Заповіті цей мотив, він увесь час звучить. Праведник мучається, добивається нечого, старається і... часом ні кола, ні двора, хоч і з Господом. Да. А беззаконники, вони ого, як некоторому дається, да. І у тебе нема до кінця відказу ввогалі. Вот. Ну, і ти з гэтими своїми схемами, ти просто ти починаєш губляться. І я зрозумів, що є особний мотив, чому треба Богу поклонятися. Не тому, що він страшний і покарає тебе, не тому, що він добрая фея, яка сповнить те, що тобі треба, і не тому, що він вирішить твої беди, а тому, що він створця, і це достатковий аргумент. І не треба нічого іншого вже навіть шукати. Він той, хто створив цей мир, і він той, хто годне поклонення. Я зрозумів, що коли цей аргумент починає працювати, тоді многое становиться на своє місце. І ти починаєш Богу поклонятися, і коли тобі добре, і коли тобі дренно, коли тобі хочеться, не хочеться і так далі. Да, тому що він годне поклонення. Це реально аргумент. Дітям тяжко це розтлумачити. Я вже зараз не про дітей кажу. Коли діти будуть рости в сім'ї, де батьки поклоняються Богу тільки тому, що він Бог і годне поклонення, то діти це зрозуміють після. Вони це будуть бачити, вони це зрозуміють. Дітям це не особо розтлумачиш. Достатково, що от Богу треба молитися, поклонятися і все. То достатковий аргумент. Остальное все там по-різному може розложитися. Ну і не як так ця тема малюється. Некілька вам текстів, звісно, до цієї теми хочу дати. Звісно, коли я говорю про тему поклонення Богу, я б сказав би навіть синонім прославлення Бога. Да. Это прославляємо Бога не за те, що Він зробив, а за те, що Він годне прославлення. За те, що Він Бог створця. Все, інших аргументів нема. За те, що Він зробив, ми дякуємо. Дякую тобі, Бог, там, за то, що цей виноградник відбився. Да. А поклоняємося просто от за те, що ти Бог, і все. От у цьому різниця трошку є. Да. Для мене особисто такі самі глибокі моменти в Святому Писанні поклонення Богу, самі такі громкі моменти, це мотив поклонення Йова. І сказав, пам'ятаємо історію, як на його все навалилося, там ще повмирали, порезали, побили, подохли у самого проказа у Йова. І сказав, «Нак я вийшов із чрева матері моєї, нак і возвращусь. Господь дав, Господь і взяв. Да буде ім'я Господнє благословенно. Во всьому этом не согрешил Іов і не произнес нічого неразумного о Боге». Дал, взял, сьогодні здоровы, завтра хворы, сьогодні есть дети, як у випадку Йова, да, завтра їх нема, бо порезали, побили, там скот подох, угнали. Незалежно от усяго гэтага, да будет имя Господне благословенно. Другий мотив для мене вельми моцны, гэта з книги пророка Аввакума. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Про що каже Аввакум? Він каже, у мене все колотиться. Вся внутренность колотиться від жаху, який я переживаю, від того, що ще відбудеться далі. Він каже, сил нема моїх чоловічих. Да, все внутрі колотиться. Він каже, і мені треба вистояти, стоять у віри. Трошки інше Матеу буде вивчати Авакума. Праведне буде жити вірою, то й он сказав. І мені треба, не глядячи на все, вистояти у віри. А після Авакум далі каже, а увогулі, навіть коли виноград засохнуть, і там і не буде того і сього, і нічого не тримається, я все одно буду радуватися і благословляти моєму Творцю. Окей. І ще один уривок з книги пророка Сафонії. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Ну, просто хочется это значить, что Бог пророчит, что, как по мне, чистые уста – это как раз таки поклонение Богу только деле того, что Он Бог. Это аргумент. Да, вот, чому я так сопоставляю с этой темой? Нечем там натхнився этим Сафонией. Цікавий момент, ну, далі розважаємо про це поклонення у вогулі. Да, от, ну, сам факт поклонення, але от ми зараз переживали Боже народження. Недавно було свято об'явлення Господнього язичницьким народом. У традиції ми це називаємо трьох корольов. Свято трьох корольов. І цікаве, ось цей мотив, як писання нам описує, зараз фрагментами. «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, и в Вифлееме иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Это вот люди идут неведомо откуда, да, невідомо, якої подорожі їх чекає, да. А йду для чого? Просто поклонитися. І все? Оказується, да. І оказується, це важливо. От просто йдуть поклонитися. Цікаво, як далі їх учить. Це мотив поклона у випадку народження Христа. Після вже про Ірода. Колени прийшли до Ірода, їх там відправив цар Ірод, і послав їх в Вифлеєм, сказав, «Пойдіть, тщательно розведайте младенця, і коли знайдете, ізвестіть мене, щоб і мені пойти поклонитися йому». Да. О, зараза яка. І, войдя в дом, далі ми вже читаємо, увидели младенця з матір'ю, Его Марией и Пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Фрагментами читаю. То есть, бачим людей, которые саправды хочут поклониться, и Ирод, который так само каже, так само пойду поклониться, а у самого там свои схемы, свое на уме, сам собою заняты, свои улады и так далее. Там и близко нема некое поклонение. Ну, некий такий ось такий мотив. Зрештою, у відносинах до цієї теми вогулі мені хочеться сказати, що є традиції такої християнської, є ця форма, різні форми поклонення. У протестантських церквах, харизматичних, п'ятидесятників так само, молитва прославлення буде називатися молитвою поклонення. У нас форми поклонення, прості знаки, для мене це важливо, я хочу зараз трошки на це звернути увагу. Коли становимося на колено, це форма поклонення. Коли становимося на два колена, це форма поклонення. Поклон Богу, фізичний поклон, це форма поклонення. Звісно, у нас, от, як у католиків, коли ми йдемо до Святої Комунії, то особливо тут у нас у Витебской диоцезии наказ біскопа на коленях приймати і комунію, і шмат спречок вокруг цієї теми було. Приймати на коленях, не приймати там, да, і так далі. І різні дискусії, там трошки люди, нехто бунтувався, нехто радувався. Для мене особисто цікаво, да, от гетеє знати, чи ти, наприклад, святую комунію приймаєш з коленів, да, чи ти приймаєш стоючи. Для мене гетеє знати, я не особо не шмат, що значить. Тому що я не бачу великої різниці, чи нехто на коленях стоячи приймає комунію, чи поклонився Богу і після устав і прийняв комунію. Тільки у православних він увогалі на колено не становиться, да, але є поклони. Для мяне гэта знешне, это просто знак традыцыі. Пытанне ў іншым, да, ці ўвогуле ў чалавека ёсць свядомасць, што ён хоча пакланіцца Богу. Як ён зробіць гэта? Ёсць форма пакланення Богу, калі людзі ляжаць крыжам на падлозе, распрастаўшыся. Это форма пакланення Богу. Для мяне гэта традыцыя, тыя спрэчкі, яны нават не маюць вялікага сэнсу. Это спрэчкі вакол традыцыі плюс гардыні людская, калі просто людзі не хочуць саступіць, бо яны прывыкшыя да нечага. Для мяне пытанне ў іншым. Ці ёсць увогуле гэтае жаданне і свядомасць, што я пакланяюся Богу, да, не прывязваючыся да формы, як гэта выглядае канкрэтна. І, напрыклад, ёсць такія гісторыі, это вельмі сумныя гісторыі, калі я ведаю людзей, которые ходзяць у касцёл, яны ніколі не стануць на калена, прынцыпіальна. Не таму, што яны не згаджаюцца з традыцыяй нейкай, а таму, што ў іх у сэрце такая пазіцыя. Я нікому не буду кланяцца. Як па мне, это страшна, это ўнутраны бунт, это не проста бунт против традыцыі, это пазіцыя чалавека. И он не хочет упокориться, да, это страшно. И, как по мне, вот эта вот речь чисто внешняя, да, я не кажу про традицию. Вот эта вот свядомость того, что я захожу в Дом Божий, тут есть Господь, и я Ему хочу поклониться. Ладно, навык не только в костёле. Свядомость того, что ты, коли молишься дома, ты можешь преклонить свое колено. Это мое значение. Тебе есть свядомость того, да, что я... Ну, не могу стаяць перад творцам і просто, ну, мягка кажучы, у насу калыпацца, да, вот. Это павінна быць свядомасць, да, што яму надо пакланіцца, это важна. На калена, на два, лежачы крыжам, ці просто праз глыбокі паклон, это другарадна. Але пакланіцца яму надо. І цікавая рэч. Калі д'ябал спакушае Хрыста, адна са спакусаў, як гучыць, Я тебе дам все эти царства, их славу отдам тебе за одну только речь, поклонись мне. Ты реально просто разумеешь вогуле вагу этой темы. Ты думаешь, это, ну, ё-моё, это сдается, да, вот, ну, дробись такая, да, Христос, у тебя же вся улада будет, да, вот, будешь кировать, войны скончатся. Люди не будут резать один одного. Правители будут в твоих руках. Только поклонись, такая дробись. Да. Христос само собой этого не робит. Цікавый еще момент один. Не буду уже читать, але памятаем про 10 прокаженных. Цікавый там нюанс есть. Як идут 10 прокаженных до Христа и начинают кричать «Помилуй там нас!» да, И Господь каже, Христос, Каже, ідзіце, пакажыцеся святарам. Да, яны ідуць, і ў дарозе былі ачышчаныя. І толькі адзін з іх, даслоўна там будзе напісана, ён вярнуўся, славячы Бога, і пакланіўся Христу. Ён не просто вярнуўся. І тады Христос сказаў увогуле просто шикарныя словы. Ён сказаў, з аднаго боку ён здзівіўся, да? І ён каже, ці не 10 я аздаравіў, дзе астатнія 9? Чаму толькі гэта вот прыйшоў пакланіцца, да? Але тады Христос яму кажа, вера твоя уратавала цябе. І я ўбачыў некалі розніцу, ну, вот важную рэч у гэтай фразе. Я зразумеў, што з гэтых 10 9 былі аздароўленыя, а адзін уратаваны. Ён не проста быў аздароўлены з праказы. Ён быў уратаваны, а тыя проста аздароўлены. Прийде час, яны знов захварыюць, як ачурацца. Можа, не ад праказы, ад старасці, ад рака, яшчэ ад нечага. Да. Яны толькі здароўленыя былі, то ўсяго толькі. А вот гэты адзін, ён вернуўся пакланіцца. І Христос яму кажа, вера твоя спасла тебя, уратавала. Таму што ты прыйшоў пакланіцца. Шикарна. Окей. Чарговый пункт. Ну, трошку нам час лететь. Это уже четвертый у меня выходит. У относенных до этой темы Бога-створцы. Я его называю так. Не спрачаться со створцем. С Богом-створцем. С Богом, який створил этот мир. Не спрачаться с им. У свой час я, калі вучыўся яшчэ ў семінарыі, вялікі ўплыў на хрысціянскую духоўнасць казала псіхалогія. Сучасная псіхалогія, агромны ўплыў. І з аднаго боку ёсць сапраўды вялікае благаслаўленне ў гэтым, і класна, што так выйшла, але ёсць, канешне, свае мінусы, як і заўсёды. І ў свой час я чуў такі, на сённяшні дзень разумею, што это быў мінус. Я чуў такія погляды, калі некаторыя такія святары, настаўнікі веры казалі, што ўспрымаеце Бога як некага настолькі роднага, з которым вы можаце гаварыць пра ўсё. І між іншым казалі так, Богу ты можаш расказаць пра свае беды, выліць яму ўсё, з Богам ты можаш спрачацца, Богу ты можаш даказаць, што ты не згодны. Успрымай яго настолькі блізкім. І я некалі таксама вёўся на гэту тэму. Гэта ўплыў псіхалогіі. Да, адчувай сябе з Богам натуральна. Вот як з чалавекам. Ты з ім спрачаешся, і з Богам можаш спрачацца. Даказваеш чалавеку, і Богу можаш даказваць. Я таксама это паўтараў. І многія спраўды вот этот аргумент такі псіхалагічны наўраў спрымалі, да, вот адкрываючы такую блізаць Бога. А пасля прайшоў некі час, і я зразумеў, што ў гэтым ёсць памылка. Па-першае, трэба што раздзяліць у гэтай тэме? Ты можаш Богу выказваць тое, як ты сябе адчуваеш. Калі ты нечага не разумееш, ты можаш Богу сказаць, Боже, я не разумею гэтага. Мне цяжка прымірыцца. Ты можаш Богу сказаць, Боже, мне больна. Ты можаш яму ўсё гэта выліць. Вот просто апісваючы сябе. І он і так гэта ведае, само сабой. Але называючы стан свой перад ім, гэта мае значэнне для цябе. Ты выносіш на святло, перад Богам, як бы агучваеш свой стан. І ў Біблії такі гісторыі мы маем шмат. Напрыклад, вельмі класная гісторія пророка Іоны. «І сказаў Бог Іоне, неужели так сильно огорчился ты за растение?» Памятаем, як Іона призваны ісці у Нініву, і он ідзе там проповедвае, нінівітяне нечайно покаяліся, і он расстроївся, бо ён думав, що буде знищено гэты город за грахи. Пасля ён там некуди утікає, там расліна виростає, да, і ён у тяні ляжить, но взяло засохло, это хутенько. «І сказав Бог Іоні, неужели ти так сильно огорчився за растіння?» Он сказав, «Очень огорчився, даже до смерті». Тогда сказав Господь Бог, «Ти сожалеєш о растіння, над которым ти не трудився і которого не растил, которое в одну ночь виросло і в ту же ночь і пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота? Для меня по-своему родный этот текст, потому что, когда я в Воршу пришел працевать в 2009 году, я сразу вспомнил, что в Ниневии было 120 тысяч человек. В Воршу 120. Да. З усей повагай, шанцем карэнным, але мене такая паралей сразу прайшла, што такая сучасная Нінівія. Вот. Але, канешне, мне этот текст уражвае. Да. Канешне, прав Бог, да, Йова не маюць рацыі, усе ягоныя тыя выбракі такія, да, эти нервы ягоныя, але Бог яму дазваляе высказацца, да. Ён, няўжо ты агарчыўся, да. Ён яму спакойна кажа, очень. Даже до смерти. Да. И все. Бог его не направляет, там, да, ну, в сенсе, там, не мурыжить его за это. И он имеет право высказаться. Да. С пророком Ильей так само подобная история. С книги «Царство» читаем. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевельниковым кустом, и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И вошел он там в пещеру, я так перескакиваю, и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он же сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Вот, конечно, это так само это уражвое, но что Бог не ведая, что переживает Иона, ой, этот Илья пророк, да. И все равно Бог пытается, вот, Илья, что ты тут? Як так сталося, что ты вот на этом месте, а не там? И ему Илья рассказывает, да, но Бог это все ведает, то есть это нормальная схема. Илья выливает ему перед ним душу, да, то есть мне больно, я возревновал, я не разумею. Это все достало, он имеет право, так сказать, Богу. Да. Есть эти темы. Зрешты, цікавий момент. Многие люди боятся вовсе просить Бога об смерти. Да. Мы чуем, как Илья каже: «Боже, хопить мне уже, хопить, замучился я». То есть Бог дозволяет даже почуть такую просьбу об смерти. Да, то есть нормально, выказывается. Это нормально. Что ненормально? Вот, ну, эта тема не спрачаться с Богом-створцем. Треба отделить. Выказываться перед Богом и называть то, что ты переживаешь, это одно. А совсем другая тема. Это починать Богу доказывать, что он помилился, починать спрачаться с им, починать настаивать на своим, что повинно быть по-твоему, обвиновачивать Бога. Это ты молчишь, это ты виноват, да, это... Вот это некоторые психологи христианские так казали, да, что выскажи это Богу, да. Я лечу, что нет. Это неправильно. Я лечу, что повинна верующему хапить веры, каб заткнуться в этом моменте и принять авторитет Бога-створца, который есть добрый, который не помыляется. Знайди другие аргументы, чему не сходится. Может, сам виноваты. Может, живешь сярод грешных. Что там Лоту добро было жить у Содоме и Гоморре? Он праведником был, а его семью насиловали. Тому що жив йому таким осяродді, да, Бог тут ні при чим. Найди масу других аргументів, тільки без наїзду на того, хто створив цей мир. І от віри віруючому повинна хапити. Не спрачатися, не обвинувачувати Бога. Висказатися – да. Обвинувачувати – ні. І, як по мені, Писання якраз таки нам показує трошки інші мотиви. Коли я служив, ну, на гэтую тему, да, коли я служив у Мінську, я некалі зустрівся з одним, як по мені, доволі дивноватим чоловіком, і він трошки мені навіть роздражняв, такий мужчина, доволі дорослий, який ходив по больницям, його благословив, там, біскуп Климович на той час був, благословив на евангелізацію, він ходив по цих палатах. І кожен раз, коли я зустрікав цього мужчину, і він мені, ну, я тоді читав Біблію, типу, польську, типу, білоруську, там, да, по-русски не читав Біблії, а він мені читав постійно по-русську Біблію, да, і хоч сам розмовляв по-білоруську, ось, і він мені постійно про некі черепки розказував. От тільки почну з ним говорити, він мені сразу черепки ми із черепков такі, да. Мені, пам'ятаю, так роздражняло, тому що у мене асоціація була з черепом. Я думав, про які кості він говорить, да, от. І тільки після, праз годи, по милості Божої, вовсе відкрив, про що йде розмова, аж соромно, да, що так і не розумів на той час. А йде розмова про пророка Ісаю. «Горе тому, хто припирається з Создателем своїм, черепок із черепков земних. Скажет ли глина горшечнику, що ти делаєш? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я мои руки распостерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Разумеете, Исаия якраз таки в этом тексте показывали Бога як створцу, я создатель. А человек, который спрачается, типа ты помылился, нечто не так зарабил, неправильно, да, и я не таки народился, як и повинен был народиться, не у той семьи народился, не той краине, не с той ноги устал, а вогуле ты, Бог, в общем, в этом виновата. Конкретно пророк Исаия каже, горе такому человеку, который препирается со своим создателем. Просто примите правду, да, что вы черепки, то есть он кто такой, он харшет, это ганшар, и он лепит с глины, вот в образ Исаии. А вы это горшки, вот это черепки, да, это кусок этой глины, да. И вы не можете сказать, не маете права такого сказать, ты не так злепил, ты не там поставил. Не маете никакого права. А кто так начинает робить, тому гора. Да. Хотя, с пункту гледжения психологии, теоретично тебе это поможет, но нет. На самой справе нет. Я еще пару текстов на эту тему потихоньку финализуем. Так само Исаия. Молодец, конечно. Но Дух Святой молодец, а Исаия так само. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. В иншем тексте Исаия называет это безрассудством. Просто называет это дурость. Указывать, что творца повинен робить и яком повинен робить – это дурость. У Иеремии подобный образ будет гучать, хоть не так ярко, но тем не меньше. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» Говорит Господь: «Вот, что глина в руке горшечника, так вы в руке моей, дом Израилев». Вот такой образ показал Бог пророку Иеремии. Да, горшечник лепит, нечто не так вышло, и он, я бачу, как это так, плясь, туда-сюда, да, другое лепит, да. У перекладе на практичное житё, вот что это означало, плясь, это означало то, что придут оккупанты, знищут Израиль. Полно народу выражать, полно поведут у рабства, и будут многие годы у рабстве. Вот это вот означало у часа Иеремии и Исаии. И Бог задает питание: и вы уверены, что я не могу так сделать? Не тому, что я злый, да, есть причины этому. Есть причины, чему пришли оккупанты, есть причины, чему знищений был Египет, Вавилон, Ассирия, персы после пришли. Есть этому причины. И вы уверены, что я вот не прав, да? Ну, это мотив, который звучит и у Исаии подобно, и у Иеремии. Добро. И апошні, час нам реально погнал, в вогуле вот эту тему, як не спрачаться з Богом, да, як просто в некім сенсі змушати себе повірити у те, що Бог обов'язково буде правий, обов'язково добрий, обов'язково справедливий. Гэтую тему я починав бачити з книги Йова. Коли Бог Йову показує, от глядячи на всі гэтыя беды, которые переживає гэты чалавек, От, ён трымаецца ў веры, як можа, каб не здацца, да. І прабуе там адказаць на нейкія пытанні. От мяне тады, памятаю, гэта тэма створца, яна толькі-толькі пачала тады маячыць. От, калі я сустрэўся з гэтым тэкстам з кнігі Йова. Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне числа твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее?» Шмат годов назад, когда я этот текст прочитал, я просто так реально в духе упокорился. Просто зрозумел, что Бог показывает себе как створцу. Это вельми важно. Да, и ты так... Твои ответы, советы, там, да, такие человечие, конечно, так себе. Не буду уже зараз его цитовать, тому что я и Библии не взял, але зрешты, до речи, цікавая, ну, с собой не взял, я выписывал фрагменты, але зрешты, цікавую речь я открыл, что не во всех, не во всех Библиях есть этот текст. У моей Библии он есть, але навод в интернете я там с чем працавал, с той программой, я не знайшов этого тексту. Молитва Азарии с книги пророка Даниила, 3 глава. Это текст у некоторых Библиях чомусь пропущен, да. Але там Азария молится, стоячи у огни. И он молится такими словами и каже, «Усё, что ты зробил, Бог, справедливо учинил ты. И то, что Навуходоносор нас тут зараз робить с нами, усё ты, Бог, справедливо учинил». Цікаво, что этот текст не ведает по этой причине, не во всех Библиях будет. И опошнее, на что мне хочется вам звернуть увагу, такая, может, трошку дробная речь, але есть разные формы молитвы. Форма подяки, форма просьбы, прославления альбо поклонения Богу. Коли мы молимся молитвой, просьбы, то все ясно, навык ничего не комментую. Натурально, как мы учимся молиться, особливо, когда нам по-человечески ничего не выходит, и мы тогда звертаемся по помощь Божию. Это само собой не приходит. С подякой трошку тяжей, трошку себе треба змушать. Вот, может, навык смешно, это, знаете, как детей мы учим, да, что вот цукерку дали, и ты такие, ну, подяковать надо. Что надо сказать вот детям, да. Ну и дети разумеют, дети хутко учатся, да. Треба сказать дякую. Коли не скажешь, тебе больше цукерок не дадут. Ну и мы так учимся тоже Богу дяковать, да. То есть не будешь дяковать, да, ну и получишь то, что маешь, да. Вот. А есть еще одна такая цікавая молитва. Молитва перепрошения. Молитва покаяния. Да, и вот сколько призадумался на эту тему, она справды дивная. Тому что есть грехи, например, яны, которые явно против Бога. Это грех там, магии, оккультизма, вот, идолопоклонства, апостазии, когда люди вырыкаются веры, да, вот это, ну, явно против Бога. А есть такие грехи, которые, сдается, яны как бы Бога, ну, никак не дотычат. Это моя проблема. Например, ну, просто вот что... стукнуло сразу в голову. Вот, коли человек вот сядет там порно, например, глядеть, да, ну, каким боком это дотычит Бога? Ну, это же проблема конкретного человека. Это он себе шкоду робит, там мастурбация, еще там, ну, приклады, там, да, курить, пьет, наркотики. Это же его не проблема. Причем тут Бог? Иншого человека мы не крыудим. Да, вот, чего Бога я повинен перепрошать тогда? Наво что его утяпывать в это, вмешивать? Оказывается, логика зусім іншая. Бога тут усё. І калі ты думаеш, што твоё жыццё, это неправда. Магло нарадзіцца намнога больш і іншых, і лепшых. І думаць, да, што вот это толькі маё жыццё, это неправда. Магчыма, ты нечае месца заняў, ну, калі можна так сказаць у кавычках. І вот ты такі, які ёсць. І со сваімі бедамі, і так далі, і так далі, і так далі. І у того, хто створив гэты мір, у яго ёсць план на цябе, на іншых. І сказаць, што Бог не пры дзелах, так нельга сказаць у адносінах да таго, хто стварае гэты мір і ўсім тут кіруе. Так нельга сказаць, што тут это маё жыццё. І таму, у прынцыпе, любыя грахі, любое зло, которое ў гэтым свеце, ці это проціў Бога, ці проціў чалавека, ці оно толькі маё, вот зло, мой грэх толькі я. У любым выпадку яно дакранаецца таго, хто стварыў гэты мір, бо ён мае план. Я думаю, што такая малітва, як малітва перапрашэння Бога, ну, да, в некім сэнсе да гэтага трэба дазрэць. Это не адразу людзям так вот прыходзіць, што Бога вот за ўсё надо прасіць прабачэння. У некім сэнсе это так вот, ну, духовны шлях павінен давесці да гэтага, што ты разумееш, што яго на тут ўсё, ён на ўсё мае права. Да, і ты не маеш права распараджацца як сваім. Нават тваё жыццё, яно не тваё. Ну і скончым, мае дарагія, нашыя разважанні. Апошні тэкст гэта кнігі прарока Ісаі. «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную, ибо Господь судья наш». Господь – законодатель наш. Господь – царь наш, Он спасет нас. Шикарно. И судья, и законодатель, и царь. Аминь.